Давайте откроем Божье Слово опять, и у нас будет проповедь до конца нашего собрания. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Мы изучаем эту книгу уже много лет, ну, года три уже точно, третий год мы изучаем ее. Мы, конечно, делали перерывы, останавливались подробнее на важных моментах. Вот один из таких моментов, на который нам нужно было остановиться, он записан в пятой главе, и мы, оттолкнувшись от этого отрывка, сделали такую серию проповедей о поклонении. Отрывок этот записан в Ефесянам, пятая глава, с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом», то есть, чтобы Дух через Слово Божье руководил вами, направлял, давал вам силы так жить, а не чтобы вино или алкоголь или что-то подобное уводило вас на другие пути. И вот как это нужно делать. Назидая самих себя псалмами, мы сегодня это делали, псалмы очень назидательные были, ну хотя здесь псалмы ветхозаветные, дальше и славословиями, когда мы славим Бога, и песнопениями, вот то, что было у нас. То есть это все должно назидать нас, работать с нашим сердцем, песнопениями духовными, то есть сосредоточенными на духовных истинах, сосредоточенными на Боге. Также мы исполняемся Духом, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, то есть речь идет о поклонении Богу, о прославлении Бога. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Еще одна форма поклонения, когда даже когда нам трудно, мы можем сказать, что Бог для нас дороже, и мы можем поблагодарить Бога даже за такую трудность. Тем самым мы показываем, что Бог и Его прославление, и вообще Его замысел для нас, Его действия в нашей жизни, даже сейчас трудный период, Он почему-то ведет нас через это. И мы в этом видим Его превосходство, Его драгоценность, и поэтому это тоже наше преклонение перед Ним. То есть весь этот отрывок, он описывает, во-первых, обычную нормальную христианскую жизнь. Быть исполненным Духом Святым – это не что-то исключение какое-то, это как нужно жить. И он описывает вот эти основы, как мы можем так жить. Поклонение есть источник для исполненной Духом Святым жизни. Поклонение или преклонение перед Богом, или сконцентрированность на Боге, прославление Бога, благодарение Бога – это то, что дает нам силы жить, это то, в чем мы нуждаемся. Это то, что нам заповедано Богом. И оттолкнувшись от этого отрывка, когда мы дошли до него, я увидел, нам нужно больше поизучать поклонение. И сегодня у нас будет третья проповедь, посвященная поклонению. Я назвал ее таким образом: «Личное общение с Богом – источник поклонения». Один из вопросов, который всех нас волнует – «Как же мне поклоняться? Где взять силы? Где взять желание поклоняться? Где взять, я не знаю, такие эмоции?» Переживание поклонения, как на это воздействовать, как на это повлиять. И часто христиане впадают в разные крайности, они, скажем, поклонение подделывают. Например, если спеть несколько эмоциональных таких моментов, которые раскачают наши эмоции, мы подумаем, мы вот Богу поклоняемся. Мы даже можем заплакать после этого или там веселиться очень сильно начать. Но это подделка, это не поклонение. То есть это просто воздействие на эмоции, чтобы выразить какие-то эмоции во время, когда мы должны поклоняться, у меня есть эмоции, значит, я поклоняюсь. Это же во время поклонения. Но на самом деле это Бог не видит как поклонение, Он видит просто как эмоциональное переживание, разные вещи мы переживаем. Поэтому эта тема этому и посвящена. В чем же источник? Где мы можем найти силы? Где эта живительная влага для нашей души, которая бы нашу черствую душу, не понимающую, не желающую поклоняться, никогда, может, не переживавшую еще до сих пор, особенный, ну, как бы пик поклонения, апогей поклонения внутри. Так, чтобы можно было сказать, что мое сердце как масло под солнцем плавится, Божья слава просто так сильно влияет на мое сердце. Вот об этом будет проповедь. В двух словах я напомню, что мы уже с вами прошли. Мы изучили вопрос, что такое поклонение. И мы увидели, что поклонение рождается там, где сердце видит что-то драгоценное, что-то дорогое, что-то восхитительное, и сердце естественно реагирует на это. Оно восхищается этим, оно преклоняется, оно трепещет, оно благоговеет, оно дорожит этим, оно любит это. Поэтому понятно, если не Бог самое драгоценное в моем сердце, то мое поклонение будет адресовано чему-то другому. Это называется идолопоклонство. Чему угодно. Моя машина, моя зарплата, моя карьера, мои дети, мой муж, моя жена, моя одежда, что угодно, мой внешний вид. Если Бог не является драгоценнее для нас, чем наши желания, наши ценности, наши мечты, наш комфорт, то поклонения Богу нет. Его не будет. Ну, оно будет очень слабенькое, скажем так. Какое-то у истинных христиан все равно есть. Но оно будет очень слабенькое. Поклонение – это естественная реакция человеческого сердца на то, каким оно видит Бога. И оно, или еще так можно сказать, каким оно соглашается видеть Бога. Потому что когда сердце видит Бога потрясающим, часто сердцу неуютно, потому что мы видим свою недостойность. И мы не хотим таким Бога видеть, мы его чуть-чуть в коробочку запихиваем, мой удобное религиозное представление о Боге. И тогда мое сердце не может поклоняться. Поклонение – это не просто обряд, поклонение полностью определяется тем, каким человек видит Бога и каким он видит себя. И его способностью согласиться это видеть. Согласиться признать, что Бог действительно намного грандиозней, и я действительно намного более грешный и недостойный. И поэтому я вижу себя далеко-далеко внизу, а Бога далеко-далеко вверху. И тогда он потрясающая драгоценность, он мой спаситель, он моя надежда, он самое дорогое, что у меня есть в жизни. Вся моя жизнь где-то там внизу, это мелочи какие-то. И я поэтому очень люблю его. Мое сердце откликается и восторгом, и восхищением, и любовью, преданностью ему. Мое сердце захвачено Богом. Когда человек верно видит себя и Бога, то его поклонение – это восхищение Богом, это трепет перед Ним, это превозношение Бога, это прославление Бога, это любовь к Богу, это боязнь Бога, это посвящение Богу, это подчинение Богу, это Ему послушание, это желание провозгласить славу Божью везде, где только можно. Это желание обрести истинное счастье не отдельно от Бога, а именно в славе Божьей, в созерцании Божьей славы. Вот это поклонение. Суть поклонения заключена в реакции сердца человека на видение реального Бога. Поэтому всякий раз в нашей церкви мы открываем отрывки за отрывками. Всякий раз мы показываем, нам нужно видеть, какой этот Бог. Нам нужно исследовать тексты, нам нужно думать об этом. Наш разум должен быть сосредоточенным, потому что от этого вся наша жизнь зависит. От этого зависит наше поклонение. А поклонение есть сущность христианства. Есть суть, есть корень, есть живительный источник жизни для нашей души. Без того, чтобы поклоняться Богу, нет жизни. Я хотел вам прочитать из одной книги. Есть такая книга Алексея Коломийцева «Придите, поклонимся». И он рассуждает здесь, изучает вопрос поклонения. И вот что он говорит здесь. Поклонение – это признание величия, величия Божьего. Поэтому, когда люди поклоняются чему-либо или кому-либо, кроме Всевышнего Бога, они ставят это что-то на место Бога, что является злом по отношению к Нему. А научить человека поклоняться Богу – это означает научить его правильно относиться к реальности. Признавать великое великим. Это реальность, Бог такой. Кстати, также и людей нужно вести к поклонению. Не эмоциями, не просто призывом «давайте все поклонимся». Этому есть свое место, можно призвать, но прежде всего открывая Бога. Кроме того, есть еще одна причина, по которой Бог повелевает людям безоговорочно поклоняться Ему. Она заключается в том, что только в состоянии поклонения Господу человек может быть по-настоящему счастлив. Только когда его сердце видит таким Бога и преклоняется перед Богом. И жаждет его славы больше, чем себя. Больше, чем всю свою жизнь. Только там человек счастлив. Лишь преклонившись перед Творцом, люди смогут находиться в гармонии с Ним. Только когда человек научится видеть совершенство Бога, научится восхищаться и наслаждаться им, он сможет обрести истинное блаженство и вернуться в то состояние, для которого он был сотворен. Он больше не будет, знаете, как человек с пересохшими, потрескавшимися губами, умирающий от жажды. Он вдруг получит источник живительной влаги, которая даст жизнь всему его телу или душе. И еще один момент. Поклонение охватывает всю личность человека. Его разум, его чувства и его волю. Начиная с понимания красоты, благородства, превосходства Бога, поклонение обязательно затрагивает эмоции. наполняя людей восхищением и привязанностью к Нему. Своей завершенной формы поклонение достигает только тогда, когда осознание величия Бога и восхищение им воздействует на волю, не только на эмоции, но дальше на волю, побуждает человека к послушанию Господу. Другими словами, когда Бог повелевает поклоняться Ему, Он говорит: «Поймите, что я действительно велик и прекрасен. Восхищайтесь мной. Это естественно, это нормально. И будьте послушны моей совершенной воле, опирающейся на мою реальную безграничную власть». Это суть поклонения, это то, что мы уже разобрали, мы смотрели тексты библейские. И еще один вопрос мы разобрали. Мы посмотрели и увидели из Писания, очень, очень мощно увидели, что поклонение сердца или поклонение Богу в христианской жизни – это суть истинного христианства. Заберите из христианства поклонение или заберите восхищение Богом, заберите из души человека такое сконцентрировать на Боге, восторг о Боге, такой богоцентризм, и вы заберете оттуда христианство. Вы можете там оставить обряды, вы можете там оставить собрание, вы можете там оставить некоторую мораль, потому что настоящая мораль там в этом сердце работать не будет, ее там не будет, без величия Божьего это невозможно. Но некоторая будет. Вы можете там оставить некоторую такую интеллигентную мораль, человек не будет делать страшных каких-то грехов по человеческим понятиям. Вы можете там оставить сан, человек может быть даже пастором, священником, архиепископом, но там нет христианства. Там может быть даже монашество, там может быть даже большие служения, большие жертвы, то ли физические, то ли моральные, то ли финансовые, но там нет Бога и там нет христианства. Это лжехристианство. Это формальное религиозное христианство. Это то, что Иисус Христос очень радикально оценивал и обличал, когда Он говорил с фарисеями, священниками того времени. Он говорил, что вы на устах красиво говорите, а сердце ваше далеко от Бога. Поклонение – суть истинного христианства. Друзья, если мы мало научились поклоняться, если бы мы сейчас, каждый из нас должен оценивать свое сердце, если мы оцениваем свое сердце как довольно вялое в поклонении Богу, довольно неувлеченное Богом, сердце, которому редко-редко удается действительно пережить эмоции в поклонении, это проблема христианской жизни. Что-то неправильно, что-то здесь неверно. Понятно, мы люди, и у нас есть слабости, у нас есть плоть, у нас есть грехи, нас заносит. Иногда мы можем быть после греха очень слабые сердца иметь. Но если в общем оценить нашу жизнь, разные моменты нашей, в общем, если вы оцениваете, что с вашим сердцем? Происходит ли так, что истина Божья, вообще понимание Бога, как пронзает буквально ваше сердце? И вы не можете сказать, что что-то есть более прекрасное, чем поклонение Богу. Вы не можете сказать, что что-то есть более увлекательное. Хотя бы в этот момент. Я знаю людей, которые годами довольно, им сложно поклоняться. Я не имею в виду только поклонение во время пения. Это один из способов поклонения. Это апогей поклонения в определенной форме. Есть еще поклонение в других вещах. Просто мое сердце и Бог, и вот в каком состоянии мое сердце. И как я вижу этого Бога, как я его понимаю, как я вижу себя. И это уже делает, я в преклоненном состоянии или нет. Я самодостаточный, самодовольный, самоспаситель себе, или я бегу постоянно, 20 лет во Христе, 5 лет во Христе, 1 год, или еще только-только пришел, я бегу к Иисусу, я бегу на Голгофу, Он нужен мне. Поклонение является сутью христианской жизни. Поклонение – это стержень, на котором держится истинное христианство. Поклонение должно быть главным стремлением человека, главной ценностью жизни человека. То есть, что такое поклонение – главная ценность? Поклонение – это поклонение Богу. Бог – главная ценность человека. И правильное отношение к Богу, не просто абстрактно Бог, а правильное отношение. А правильное отношение – это поклонение. Это должно быть главной ценностью жизни человека, главной целью вырасти в этом. Если мы понимаем, что это суть всего, что от этого все произрастает, все, что есть в нашей жизни, то об этом мы должны больше всего беспокоиться, чаще всего переоценивать себя, что у нас с этим, больше всего вкладываться в это, чтобы развивать это, Больше всего анализировать себя в этой, в, не сколько мне денег там, это мы всегда анализируем, сколько денег осталось там или сколько мне нужно для чего-то, но где мое сердце? Что с моим сердцем? Несколько хлебопреломлений проанализируйте своих. Что было с вашим сердцем? Это один из апогеев нашего поклонения. Сегодня и еще несколько назад, несколько месяцев, вспомните. Подумайте о воле своей, подумайте о том, какие решения вы принимали, трудные для вас за последние месяцы. И вы тем самым показывали, что Божья воля, а значит Бог для вас дороже, чем ну, что-то, чем вы жертвовали ради исполнения Его воли. Поклонение Богу должно быть главным беспокойством христианина. Христианин не должен беспокоиться ни о чем, все доверять Богу, но о поклонении он должен беспокоиться. Хотя и поклонение он должен доверять Богу, потому что мы просто своим беспокойством или своими силами не можем родить в себе поклонение. Но в определенном смысле человек должен об этом беспокоиться. Это должно быть его переживание. Интересно, как если проанализировать свою жизнь и вспомнить, как мы что-то планируем. Планируем отпуск, куда нам поступить, как там что-то купить, там работа, разные моменты. Вспомните, естественно ли для нас сесть и планировать, как я хочу расти в поклонении Богу. Что я буду целенаправленно делать, чтобы мое поклонение росло. Это нужно делать. Если это главная нужда, от которой все зависит, это нужно делать. Это то, что мы прошли. Что есть поклонение, что поклонение – суть христианства. А в этой проповеди мы еще два вопроса изучим. Первый – истинное поклонение охватывает всю жизнь человека. Не только воскресенье 2 часа или еще какое-то время. И второе – это первый столб поклонения или источник, отдающий нам силу для поклонения. Это поклонение в личном общении с Богом. Итак, поклонение должно охватывать все существо человека и всю его жизнь. Почему? Бог настолько драгоценен, настолько величествен, что поклонение Ему будет охватывать все существо человека, все его эмоции, мысли, волю, ценности и тому подобное, и будет охватывать всю его жизнь, все сферы его жизни. От чего это проистекает? Бог столь величествен. Поэтому так. То есть жизнь человека по сравнению с тем, какой есть Бога, Бог, все сферы, все сложные проблемы, радости, что такое у нас есть, все это все равно ну, невероятно меньше, чем Бог. Катастрофически меньше, чем Бог. То есть это несравнимо меньше. Поэтому если мы хоть ну, не до конца видим Бога, но хоть немного, это захватит все сферы нашей жизни. Смотрите тексты, которые об этом говорят. 1 Петра. Первое послание Петра, 4 глава. Первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». То есть, если он Слово Божие говорит. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». То есть, не лентяйничай, используй все силы, какие у вас есть. Для чего так? Там выше еще несколько таких повелений было. Почему? Какой мотив? «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Смотрите, во всем, то есть живите так, чтобы во всем, что у вас есть в жизни, прославлялся Бог. То есть, другими словами, Его слава становилась очевидная. То есть то, как вы живете, как вы реагируете, как вы думаете, какие отношения строите, чтобы все это показывало, что Бог, которого вы знаете, которому вы поклоняетесь, ради которого вы живете, что Он столь драгоценен. И тогда люди в вашей жизни, и вы сами, конечно, и люди в вашей жизни, они увидят через все, что вы делаете, увидят, что Бог, которому этот человек служит, я-то этого Бога не вижу. И я даже не совсем вижу его отношение с Богом этого человека. Ну, глубину сердца человека мы не можем увидеть. Но потому, как он живет, как он поступает, что он говорит, я вижу, что, о, Бог этого человека великий Бог. И он дорожит Богом очень сильно. Я могу сказать, этот человек любит Бога очень сильно. Он видит в Боге что-то такое красивое, что-то такое драгоценное, что ради этого он готов многим пожертвовать. Это являет славу Божью. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, потому что мы можем расти только в Боге и служить через Христа, через Евангелие, которое мы здесь праздновали во время хлебопреломления. Через Иисуса Христа, к которому слава и держава во веки веков всегда. Аминь. Такое утверждение, аминь. То есть это истинно так. Другой отрывок. Колоссянам 3 глава. Послание Колоссянам 3 глава. 16 и 17 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно, то есть Слово должно очень мощно, много, обильно, богато наполнять нас, со всякой премудростью, то есть не поверхностно, но глубоко понимайте Слово. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. То есть мы видим, Слово приходит, оно растапливает наше сердце, мы поем Богу, мы прославляем Его. То есть и это вот... Это то, что с нами происходит, и докуда это все должно доходить, это прославление. И все, что вы делаете, то есть не только в момент, вот, когда вы словом или в наставлении, но даже все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. То есть все, что вы делаете, делайте так, будто вы через один час уже умрете. Вот сегодня, вот сейчас, например, сейчас у нас еще есть около получаса для проповеди. Давайте предположим, что через час Иисус Христос придет на эту землю. Все, что осталось нам сделать, мне проповедовать, а вам слушать проповедь должным образом. Вот это значит, все, что вы делаете, делайте во имя Иисуса Христа. То есть так, будто бы вы уже через полчаса или к концу этого дня, вы уже с Ним встретитесь. У вас осталось не так много времени. Пусть это время будет христоцентрично, богоцентрично. Будьте вполне до конца радикально верны Богу, живите для Него. Вот то, что вы делаете, сделайте это во имя Христа, сделайте это хорошо, качественно, по-библейски качественно. И все, что у нас есть, так должно быть. Здесь же, в 3 главе, с 23 стиха, еще раз он говорит, и все, что делаете, делайте от души, то есть искренне, от всего сердца, неформально, не только перед людьми, не ради людей, не просто, чтобы показаться, что все окей у вас. Делайте от души, как для Господа. Я это делаю кому-то человеку, но я это должен делать как для Господа. Я сейчас проповедую, я забочусь о вас, но на самом деле там дальше я должен видеть не просто вас, я должен видеть Иисуса Христа. Я должен служить ради Него вам. Точно так же вы или любая ситуация. Все, что делаете, делайте от души как для Господа, а не для людей. Вот что мы должны видеть. Он не видим для нас, но верой мы должны видеть Его за каждой ситуацией, за каждым моментом нашим, за каждым решением, за каждым переживанием. Мы там должны видеть. Мир должен быть для нас как бы прозрачным стать. Мы смотрим, да, на плотность вещества, и она непрозрачная для нас. Вера должна сделать, в переносном смысле слова, этот материальный мир для нас прозрачным, так, чтобы мы ясно видели небеса, Иисуса Христа, который грядет, с которым я приближаюсь навстречу, и я несусь на большой скорости моей жизни к Нему. И поэтому все, что я делаю для людей искренно, но намного более я это делаю для Христа. Я должен видеть Его за всем. Если сердце человека так видит, оно живет в понедельник, во вторник, ночью, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, по дороге на собрание, оно живет, и оно живет перед Христом. И поэтому оно постоянно соизмеряет себе, какие у меня отношения с Ним, как я это сделал, как Он это оценивает, как Он это видит во мне, как мне нужно это исправить, что Он говорит мне через эти тексты. Это я не просто так прочитал, Он разговаривает со мной, Он открывает мне истину, Он наставляет меня, Он ведет куда-то. Сердце, которое вот в таком состоянии было у Еноха. В Ветхом Завете, помните, ходил Енох пред Богом и не умер, не стало его, Бог его забрал. Он ходил перед Богом, то есть это постоянное сосредоточение сердца на Боге. Это не просто такая, знаете, фанатизм какой-то такой. Только про Иисуса нужно говорить. Только вот так нужно делать. Это не просто что-то такое религиозное, чопорное такое. Я как-то проповедовал в одной церкви, и ко мне подошел один престарелый такой брат, и он мне говорит, ой, я заснул во время твоей проповеди, я не люблю, там про Иисуса ничего не было. Я вот про Иисуса нужно. То есть, и он, когда это говорил, имел в виду, что я должен каждые 20 секунд повторять слово Иисус. То есть, речь не идет о таком формализме. Речь идет о том, что наше сердце действительно живет, трепещет перед Христом. Один будет говорить через каждые 20 секунд Иисус, другой не будет говорить, там реже будет говорить. Но вот это состояние сердца. И дальше он говорит, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вот наша жизнь. Еще один отрывок, последний, хотя еще есть немало. 1 Коринфянам 10:31, процитирую просто. едите или пьете, или иное, что делаете, то есть элементарные вещи, все делайте во славу Божию. Самые элементарные вещи. И Матфея 13 глава. Давайте откроем. Видите, довольно много отрывков, и их еще больше на самом деле, которые учат нас, что истинное поклонение обязательно будет захватывать всю вашу жизнь. 13 глава, 44 по 46 стихи. Иисус рассказывает притчи, и Он раскрывает Бога, раскрывает Его Царство, раскрывает взаимоотношения в этом Царстве между людьми и Богом. И вот что Он говорит. «Еще подобно Царство Небесное, то есть жизнь перед Царем, жизнь, сосредоточенная на Царе, жизнь человека, который понимает, что он живет не просто в украинском государстве или еще где-то там, а он живет в Царстве Божьем прежде всего, и уже во вторую очередь в украинском государстве. То есть прежде всего он подотчетен этому царю, а не властям, которым мы должны быть подчинены, но это во вторую очередь. Еще подобно Царство Небесное сокровищу». Вот какое в нем есть качество, оно как сокровище для сердца. Скрытому на поле. Его не так просто найти. Оно не просто так валяется, оно не просто сваливается тебе на голову. Его нужно поискать. Царство, это очень похоже, друзья мои. Какой-то человек приходит на собрание, садится, и он смотрит. Ну, если такой постарше человек, скажет, похоже на партсобрание. Если помоложе, не бывал на таких или не видел по телевизору. Ну, скажет там, ну, на какое-нибудь собрание там в школе похоже, в институте. И он ничего не увидит. Он, ну тут говорят Царство Божие, что тут про Бога говорят, но что-то я ничего тут такого, ну он не увидит, он просто увидит то, что физически можно увидеть, да. Там железки, стулья, люди сидят, потом они ходят, потом они пьют чай, разговаривают, и что такого. Вот если Бог явился сам, вот это было великое дело. Вот, ну хотя часто не было бы, Бог много показывает себя, но вот здесь как раз и говорится, что Царство Небесное похоже на это. Человек приходит, поле, и там есть невероятное сокровище, но оно скрыто. Он сразу не, ему нужно искать его. Он не может так прийти, оно не торчит на поле, ему нужно пойти миноискателем или чем тогда искали, пойти его разыскать. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил. Когда человек его находит, он очень дорожит этим. Он не идет и говорит, царство, то есть сокровище нашел, да там я откопал, лежит на поле. Не-не-не, он дорожит этим очень сильно. Он, когда видит этого царя, когда он видит эту драгоценность, он ее готов еще и еще отыскивать, еще больше и больше откапывать, если провести параллель. И он дорожит так, что скрывает, чтобы никто не похитил это. Это очень драгоценно для него. Которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет. Он нашел это сокровище, но это поле ему не принадлежит пока. Он идет и жертвует всем, что у него есть. Продает все это. Все люди ему крутят у виска. Какой глупый человек. Просто идиот. Но он внутри себя понимает. Нет, не идиот. Я не просто так все продаю, друзья мои. Я вам не скажу об этом. Ну, он там в истории человек не сказал, да? Может быть, я домысливаю, конечно. Но он идет, он кажется глупцом для других людей, но он самый логичный человек из всей этой компании. Самый превосходный, он достиг в 1000 раз больше, чем эти, которые не то что не продают, а накапливают. Он это все продает спокойно, потому что он знает, сокровища есть побольше. Очень логично он поступает, очень разумно. Он идет, все продает, что имеет, и покупает поле то. Чтобы там это сокровище иметь, которое он утаил, чтобы оно ему принадлежало. Вот это Царство Небесное. Бог в этом Царстве – наивысшее сокровище. И это такое сокровище, ради которого человек продает все, что имеет. То есть поклонение Богу или сокровище Бога влияет на всю жизнь человека, так что он готов расставаться с чем угодно, что препятствует ему иметь такие отношения близкие с Богом, ценить так Бога, быть близко с Ним. Вот Иисус говорит, друзья мои, вот что такое христианство. Это не просто, я вот столько имею, и это все я хочу иметь еще больше, и еще вот это, вот это, вот это, и я не против там религию подтянуть тоже в этот список. Нет, это не христианство. Это мертвая религия. Христианство настолько Бог завладевает сердцем человека, захватывает его, что для него вполне логично становится. Да, это трудно бывает все продать, дорогие вещи, память, там разные вещи. Но он делает это. И еще следующий стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин». Для него они почему-то важны, коллекционер может быть. «Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Видите, как жемчужина – это Христос, это Бог. Ради Него человек готов все изменить в своей жизни. Либо пожертвовать, продать, купить, что угодно сделать, чтобы быть ближе с этим Христом. Таким образом, поклонение должно охватывать все существо человека, всю его жизнь. Такого поклонения жаждет наша душа, к такому поклонению стремится наше сердце, в таком поклонении нуждается наша душа, чтобы быть счастливой и удовлетворенной. Верите ли вы в это? Подумайте. Это очень радикальная мысль. То есть это очень радикальная мысль. Если мы не будем вкладываться в развитие наших взаимоотношений и поклонение Богу, то мы не будем счастливыми. Это очень радикальная мысль. В большинстве своем мы не верим в эту мысль. Я думаю, большинство из нас здесь не очень верят в эту мысль. Я вижу в своем сердце, часть моего сердца, которая не верит в это. Оно говорит мне, я в это не верю. Это неправда. Не является Бог такой уж важной частью твоей жизни. Ты можешь порадоваться от классного сериала, а вовсе не от того, что тебе нужно искать Бога. Ты можешь порадоваться от того, что у тебя классные дети есть, от того, что ты классную одежду одел. Это приносит тебе реальное удовольствие. Поэтому не нужно преувеличивать. Мое сердце мне это сейчас говорит. Это очень радикальная мысль, поэтому я задаю вопрос, верим ли мы в нее? Точнее, насколько верим? Ответ наш, мой ответ сейчас, как и в Писании один человек ответил Иисусу. «Верю, Господи». И дальше он продолжил, «Помоги моему неверию». Вижу, и неверие есть в моем сердце. Как лозунг, я стою за это. Да, Иисус Христос, Бог, достаточно для всей моей жизни, это счастье моей жизни, это должно захватить всего меня и повлиять на всю мою жизнь. Но на практике я намного более страстно отношусь, намного более эмоционально отношусь, намного более обеспокоенно отношусь к чему-то другому. Просто оцените, о чем мы больше беспокоимся. У меня есть периоды в жизни, когда очень ясно я могу сказать. Я беспокоюсь о чем-нибудь, там, я не знаю, о служении даже, или о своей семье в какой-то период времени больше, чем о Христе. Больше, чем о развитии взаимоотношений. Больше, чем о том, чтобы иметь с Ним такие близкие, нежные, глубокие взаимоотношения. Давайте итог подведем. Поклонение – это благоговение перед Богом, это восхищение им, это почитание Бога. Второе. Поклонение является самой сутью христианства. Забери поклонение, и христианство не остается. Третий момент. Истинный Бог, описанный в Библии, настолько великолепен, настолько драгоценен, что поклонение Ему должно охватывать все существо человека, все его мысли, мотивы, чувства, решения. А также оно должно охватывать всю жизнь человека, от самого мелкого до самого значительного, что есть в его жизни. То есть, если человек познает Бога и живет в послушании Ему, то вся его сущность и вся его жизнь будет завоевываться поклонением. Этот человек будет дорожить Богом через год намного больше, чем он дорожил до этого. Человек будет стремиться прославить Бога всем, кто он есть, и всем, что у него есть. Истинное поклонение – это поклонение истинному Богу. А истинный Бог такой грандиозный, что это не может захватить только маленькую часть моей жизни. Еще один вывод. Однако при том, что поклонение должно охватывать всю жизнь, огонь поклонения мы черпаем в нескольких источниках. Мы переходим к следующему вопросу моей проповеди. Огонь для поклонения мы черпаем не просто везде, где угодно, но в нескольких особенных источниках. То есть, чтобы быть способным так видеть Бога и так изменять свою жизнь. Эти источники дают нам силы и дают нам желание поклоняться Богу в любом нюансе нашей жизни. Эти источники также являются пиками поклонения Богу. Они дают нам силы, как представьте себе пустыню, и у вас иссохшие губы, вы устали, вам просто очень тяжело, и вы идете, и вдруг вы видите там зелень. И вы знаете, там оазис. И вы знаете, там будет источник живительной влаги для этих растений. И вы из последних сил туда бежите, вы прибегаете туда, и вы видите, действительно, источник есть. Он дает силы, и поэтому деревья растут. То есть там, где этот источник, там же сразу же рождается поклонение. И этот источник дает силы завоевывать эту пустыню. Эти растения могут разрастаться, если этот источник шире и шире захватывает нашу жизнь. Первый такой источник, который сегодня мы в проповеди рассмотрим, это личное общение с Богом через изучение Его Слова и молитву. Это первый источник, который мы имеем в своей жизни. Это источник такой благодати для нашей души. Это источник, который дает нам силы и дает нам желание поклоняться. Несколько текстов на эту тему я хочу показать вам, которые показывают, что это драгоценный источник. То есть, смотрите, суть в чем. Если мы хотим, чтобы наша душа не была черствой по отношению к Богу, ценила Бога больше, чем все остальное на свете, нам нужно проводить время с Богом ежедневно, общаясь с Ним. Нам нужно слово и молитва. Это наш способ общения. Бог говорит с нами через свое Писание. И мы говорим Ему в молитве. И Он еще нам говорит, и мы говорим Ему еще. Он говорит нам, или мы не понимаем, что Он говорит. Мы молимся в это время, что эти тексты значат, Господи. Мы думаем, мы говорим, Господи, как бы я хотел это применить. Это общение личное имеет каждый христианин. Это особенность Нового Завета. Там сила для нашей жизни. Иисус Христос это очень ярко показал. Иисус показал нам, что общение с Богом было Его важнейшим источником для жизни в поклонении. Несколько текстов. Откройте Евангелие от Марка. И потом один текст здесь, и потом в Луки мы посмотрим несколько текстов. Евангелие от Марка, 1 глава, с 32 стиха. С наступлением же вечера, там, если выше еще прочитать, там очень загруженный день у Христа был. С наступлением же вечера, когда зашло солнце, это закончилась пятница, наступила суббота, в пятницу вечером, у нас это еще пятница, у еврея это уже суббота, в пятницу вечером. Точнее, это была суббота, началось воскресенье. С наступлением же вечера, когда зашло солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Вы можете себе представить, да, со всего города всех больных и всех бесноватых приносят ко Христу уставшему. И весь город собрался к дверям, там, где он был. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, после такого вечера и после такого дня, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Иисус знал это. Он устал очень сильно, но он знал, что следующий день будет тяжелый, поэтому нужно идти искать Бога. И поэтому он уходил, и он молился. Евангелие от Луки, смотрите. Луки 6 глава, 12 стих. Луки 6, 12. «Случилось же в те дни, что он взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. И на следующий день он выбирает учеников в апостолы». Это видна его зависимость. Он, хотя он был Богом, но как человек он зависел от своего отца, и он поэтому уходил, он всю ночь проводил в общении с Богом, и тогда у него появлялась мудрость, силы, мужество, разумение верное, чтобы выбрать правильных людей, чтобы они были апостолами. Еще 9 глава. Здесь же Луки 9 глава. 18 стих. «Однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ». То есть это как обычная часть жизни Христа. Однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним. Он молится, они рядом с ним, они видят, сколько времени он проводит с отцом, сколько времени он проводит в молитвах, в размышлении над Писанием. Писание так не было доступно, поэтому мы не можем видеть этих текстов, что он на камне положил Библию, полистал ее. То есть это были огромные свитки, они были только в синагогах и так далее. То есть это не было так легко доступно. Но Христос очень знал Писание, он размышлял над ним постоянно, и вот так вот проводил время. 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, видите, как обычная часть его жизни, еще в одном месте он молился и перестал, Один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Они видели, что Христос проводит очень особенное время со своим отцом. Постоянно. Они просто говорят: «Научи нас так молиться». Вот Иоанн как-то повлиял на своих учеников, Иоанн Креститель, и они как-то, ну, они больше в этом. «Мы хотим, как ты, повлияй на нас. Научи нас так вот иметь отношения с отцом». В самом конце жизни Христа они пошли по обыкновению на гору Леонскую, там проводил время, и он там говорил, помните, ученикам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Это Луки 22 глава. И он молился и пришел к ним, они заснули, разбудил, пошел опять молиться. Перед труднейшим событием он искал силы для себя. И он искал ее в общении с отцом. Это источник живительной влаги для наших сердец, чтобы они поклонялись Богу. Нам нужно любить нашего Бога. Нам нужно выражать эту любовь в общении с Ним. Нам нужно проводить с Ним время. Нам нужно планировать это время. Особенно в занятом Киеве нам нужно буквально вырывать куски времени в нашем расписании каждый день, чтобы пойти успокоить свою душу и поразмышлять о Боге, и поговорить с Ним, и помолиться Ему, и напитаться от Него вот этой живительной влагой. Это Иисус показывает нам такой пример. Есть еще один пример. Давид. Давид, очевидно, он написал псалмы, мы знаем его жизнь. Это был пламенный поклонник Бога. Давид, ну, ярчайший пример для нас такого пламенного поклонения. Он дорожил Богом очень сильно. Несколько его псалмов об этом очень ярко показывают. И показывают, что это поклонение у него рождалось из того, что он имел общение с Богом. Псалом, откройте, 62-й. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. То есть он был в тяжелых обстоятельствах, он был в пустыне, он прятался. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Я только проснулся, рано-рано проснулся, я начинаю Тебя искать. Мое сердце, я тренирую его». Оно не хочет Тебя искать. Оно хочет поспать, оно хочет поесть, оно хочет ни о чем не думать. Оно хочет немножко расслабиться, оно еще не проснулось, и я его тренирую, и я ищу Тебя. «Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Давид очень ясно знал эту истину, что его душа жаждала Бога. И чем больше он это практиковал, тем больше он вкушал, как бы пробовал этот вкус общения с Богом, и тем больше он как чувствовал, ну не на языке, но в душе своей он чувствовал вот эту жажду по Богу. И это истинная правда. Чем больше ты времени с Богом проводишь, тем больше у тебя есть желание к Нему. Тем больше у тебя есть желание побыть с Ним наедине, тем больше ты видишь, ну, какая радость, какое удовольствие ты получаешь в своей душе от этого. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Он физически чувствовал томление, он хотел прийти и восхититься Богом. Он беспокоился об этом, он жаждал этого. В этом была его сила. Он в изгнании, он прячется, он убегает, он в пустыне. И он знает, где искать. Не в организации своей жизни, не в административных, особенно не в менеджменте, не в, там, в каких-то войсках или еще в чем-то. Не в том, чтобы хитро политически там решить свои конфликты. Он знает, не нужно к Богу бежать. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей и безводной. Для чего я туда бегу? Чтобы видеть силу твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, когда я был в Иерусалиме, когда я мог зайти в храм и видеть Твою красоту, и видеть восторг, и видеть это служение, богослужение, и видеть все то, что там было, проповедовал, и слышать Тору, слышать Ветхозаветные Писания. Это показывало мне Тебя, и я здесь в пустыне тоже Тебя ищу, с ранней зари. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Я буду славить Тебя, если я буду иметь общение с Тобой. Так, благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки Твои. Я буду так поклоняться, что мне захочется выразить это физически. То ли подняв руки, то ли став на колени, то ли еще как-то. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей. Смотрите, он говорит вечером, или здесь утром он описывает, но даже вечером есть другие тексты. Когда он ложится спать, и он размышляет, или здесь только проснулся, он размышляет о Боге, и он говорит: я уже получаю как такое сладость в свою душу. Туки ели, это как просто что-то очень особенное, драгоценное. Это как мармелад для души. Мне нравится мармелад. Как зефир. Это просто тебе очень приятно. И когда это? Когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, здесь уже о ночи говорит. Когда я ночью думаю о тебе, это утешает меня, я разговариваю с тобой. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. И так далее. Еще 41-й псалом, ярчайший псалом, где он говорит, что как лань с пересохшим горлом бежит потоком воды, так я к тебе. То есть я тебе жажду, я ни о чем думать не могу. Я бегу, я знаю, здесь какие-то крокодилы, здесь какие-то львы, здесь какие-то охотники, но я бегу, мне нужна вода. Я рискую своей жизнью, мне нужна вода, и это вода от Господа. И есть много других текстов, у меня нет времени их читать, на сайте появится конспект, можете посмотреть. Много-много текстов из псалмов, где он говорит: «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, хранил закон Твой» и так далее. Это пример Давида, когда он черпал силы для поклонения в общении с Богом. И последние два текста, которые я вам покажу, это третий момент. То есть первый момент Иисус показал примером, что общение с Богом – это живительная влага для нашего поклонения. Давид показал это. И есть как минимум два отрывка, я вам покажу, предписание, что мы призваны в общение с Богом. Первое послание Коринфянам, первая глава. Первое послание Коринфянам, первая глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его». Он пишет христианам, он говорит: «Бог призвал вас, чтобы вы были в общении с Его Сыном, чтобы вы были в общении с Богом через Сына к Отцу». То есть мы призваны. Друзья мои, у каждого из нас есть родственники. Мы перед Богом отвечаем и ответим, может быть, и сейчас отвечаем за то, как мы к ним относимся. Например, если у нас есть родители, Бог повелевает нам любить их и почитать их. И не глубоко в своей душе, а проявлять их в очень конкретных поступках. Удобно это нам, неудобно, сложно, легко. Наше христианство показывается, высота нашего христианства показывается, как мы относимся к нашим родителям. Если мы супер такие эмоциональные поклонники во время песни здесь, и там мы кричим на свою маму, то наше поклонение Богу оценивается вот тем криком, а не эмоциями здесь. Потому что эти эмоции не касаются реальной жизни. Это наша мама, это наш папа, это наша сестра или наш брат. Там показывается поклонение. Мы ответственны за эти отношения. Но смотрите, еще один важный момент. В нашей семье, среди наших родственников, если так можно сказать, Бог есть. Это трагедия, когда мы не уделяем внимания нашим семьям. Когда мы не служим, не проявляем любовь. Еще большая трагедия, когда мы главному члену нашей семьи не проявляем внимания. Когда мы просто приходим к нему, чтобы он решил наши проблемы. Когда мы не любим его просто за него самого. Когда он просто часть какой-то христианской деятельности. А не просто так, личность, которую мы обожаем. Которую мы любим. И с которой нам хочется провести время. Мы призваны в это общение. 1 Иоанна, 1 глава. Первые четыре стиха тоже об этом говорят. Нет времени читать. 1 Иоанна, 1 глава, первые четыре стиха. Там тоже говорится, что мы призваны в общение с Богом. Итак, все прочитанные тексты ясно показывают, что оазис яркого поклонения находится там, где находится источник богатого личного общения с Богом. Смотрите, богатого, не примитивного, не просто прочитать две главы по диагонали, не просто один раз в неделю это сделать, не просто помолиться перед едой. Там богатство поклонения, где есть богатство общения с Богом. Разнообразное общение. Как с каким-то дорогим другом мы то поговорим, то помолчим, то что-нибудь вместе сделаем, то где-нибудь погуляем. Вот такое же богатство и даже больше должно быть со Христом. Этому нужно учиться, этим нужно дорожить. От этого наше сердце напитывается. И смотрите, когда мы приходим сюда поклоняться, если мы всю неделю жили в пустыне, иногда там глоточек воды делали в некоторых молитвах или чтении Библии, редких очень, мы приходим черствые, с жесткими сердцами и сухие. И мы не можем поклониться, мы не можем проповедь воспринять, мы не можем послужить друг другу, мы не можем спеть Богу, мы не можем пережить хлебопреломление, потому что мы неделю делали все, мы иссушали душу свою. Мы звали все южные ветра из всех пустынь, чтобы они дули в нашу душу, чтобы они ее испепеляли. Мы занимали себя разной деятельностью, разной занятостью, мы посвящали себя чему угодно, что не давало нам подобраться к этому источнику живительной влаги. И потом мы приходим здесь, и мы думаем, сегодня какая-то была не такая песня. О, сегодня такая, не такая проповедь была. Сегодня вот не такие люди пришли. Меня напряг тот человек, который пришел. Миллион вещей тут же будут нас раздражать, напрягать, замыкать нашу душу, неспособную вырваться к Богу. Миллион вещей. Но если вы всю неделю наполнялись Богом, боролись за это, искали Бога, вы приходите пушки заряженные. Вам не нужно, чтобы было супер классное там что-то произошло. Чуть-чуть буквально что-то происходит, какая-то истина, и ваше сердце откликается на это. Еще одну вещь скажу. Есть христиане, которые постоянно, годами, как общий характер их жизни, живут в засушливой, мертвой пустыне. Сердца которых никогда, может быть, даже не достигали вершины. Они сейчас не понимают даже, о чем я говорю. Они слова понимают, но они это не испытывали. Это большая-большая трагедия. Такие люди пресные, неинтересные. Они интересны чем угодно, но не Богом. И они не могут повлиять на других людей. Они правильно все говорят. Может быть, очень много даже знают. Правильный совет могут дать. Но всем своим характером, всей своей душой, всей своей жизнью они пропагандируют совсем другое. Они провозглашают совсем другое. И тем самым они говорят, сделай так, хотя это мертвый принцип. Ну, они-то не говорят мертвый, они верят, что это живой принцип. Но своей жизнью они доказывают мертвый. И тогда людям очень трудно следовать за такими людьми. Наша церковь, или не только нам, церкви Украины нуждаются в служителях, в людях, в христианах, которые присыщены, переполнены богатыми отношениями с Богом. Из которых это льется, естественно, в разных ситуациях. Не обязательно семинар, где сейчас нужно передать информацию. Это простое общение, и ты видишь, как Бога там много у человека в душе. Это не так, как на улице выйдешь и начинаешь о Боге говорить, не лезь ко мне. Бог это глубоко в душе. Это какой-то не такой Бог, во-первых, а во-вторых, этого Бога там так мало. Он там глубоко в душе, только там в глубине, только этот человек и может докопаться до него в особенный момент жизни. А поговорить там не о чем разговаривать с человеком, там ему не о чем интересоваться говорить о Боге. Ты откроешь Библию, его это напрягать начинает, но он истинно глубоко в душе верующий. И это неправда. Бог не такой, он завладевает сердцем. Только начни с ним общаться, ты не оторвешь от него глаз своих. А если оторвешь, ты будешь всю жизнь мучаться и чувствовать эту жажду, что тебе этого не хватает. Поэтому я очень-очень... себя умоляю и вас умоляю. Давайте не будем среди тех христиан, которые живут сухой христианской жизнью. Давайте любить Христа. Он наш Спаситель, Он наш Бог, Он наш Учитель, Он лучший друг для нашей души. Он самый лучший утешитель, когда нам трудно, лучший советник. Он тот, который поймет нас лучше, чем мы сами себя понимаем, тем более, чем другие люди. Он заботливее, чем самая любящая, самая лучшая мама на земле. Он такой, нужно его знать таким. Это не должна быть просто теория, которую вы слышите или в которую верите. Это должна быть реальность вашей жизни. Вы должны это чувствовать. Как мать Тереза когда-то говорила, что Иисус – это ее муж, ее жених, сладостный, лучший. Это должно быть частью нашей жизни. Но это сокровище, спрятанное на поле. Его нужно искать. Поэтому нам нужно посвящать себя, когда нам легко или когда нам трудно, тратить время, чтобы сесть у ног Христа, открыть Писание и слушать Его. Трудиться, приучать свой ум долго слушать. Некоторые люди могут много тараторить, как что-то приготовить, как что-то починить, как где-то какую-то рыбу словить, как купить где-то какую-то вещь. Они об этом могут часами говорить. Но открыть Библию и говорить со Христом они не могут. У них тут же все, я понял, спасибо, я выполнил долг и ушел. Тут как человеку, он никогда не разговаривал, он как немой здесь. Нужно бороться за это. Нужно дисциплинировать себя, и там вы найдете. Вы будете листать страницу за страницей, месяц за месяцем, год за годом. Вы будете находить на этих страницах и в молитве такие, как тайники или сокровищницы, где будет как сладостный мед изливаться на вашу душу. И вы будете странными. Люди будут смотреть на вас, что он все продает, а вам будет очень это логично. И ваше влияние христианское будет мощное. Церковь наша не нуждается просто в назначенных лидерах или что-то такое. Нуждается в христианах, которые благоговеют и пылают Богом и поклоняются им. Если мы хотим иметь силы, иметь желание, иметь глубину и богатство поклонения, мы должны буквально жить у источника личного общения с Богом. Мы должны жить не в пустыне, мы должны жить возле этого оазиса. Очевидно, что если мы живем далеко от этого источника, то наше поклонение будет черствым, засохшим и безжизненным, как пустыня, которая окружает оазис. Давайте вспомним при этом, что богатство поклонения определяет то, каким христианином, каким христианством мы живем. Сочным, свежим или сухим и протухшим. Наше поклонение определяет наше христианство. Давайте вспомним, что человек обретает настоящее счастье и удовлетворение только тогда, когда видит величественную славу Бога и преклоняется перед ней. Значит, если человек живет вдалеке от общения с Богом, то он не сможет быть счастливым. Он не сможет быть радостным в поклонении. Он не сможет быть умиротворенным. Он не сможет быть удовлетворенным в любой ситуации. Эти тексты показывают, как важен для нас источник, который рождает поклонение сердца. Без жизни в оазисе, без того, чтобы мы там жили, пребывали, без общения с Богом, вся наша жизнь становится сухой и безжизненной. Наше христианство и все остальное. И еще последнее. Мы сказали, Иисус показывал это примером своим. Давид, пламенный поклонник, это показывал. Писание обязывает или повелевает нам жить в общении. Суть христианства в этом, общение с Богом. И еще, разные христиане, хорошие христиане, в разные времена писали об этом. Одна из цитат, Освальд Чемберс, очень, может быть, у нас не так знаменит, но чуть западнее у христиан, он более знаменитый человек, англичанин. Он так сказал, верующему, он 200 лет назад жил приблизительно, или 100, верующему невозможно поддерживать правильные взаимоотношения с Богом, независимо от силы его духовного опыта, независимо от его зрелости. Он не может поддерживать правильные взаимоотношения с Богом, если он не находит время для общения с Ним. Проводите с Богом как можно больше времени. Пренебрегайте другими вещами, но только не общением с Богом. И еще вот есть такая книга, прочитаю вам последнюю выдержку и будем молиться. Джон Пайпер «Алчущие Бога». Это книга о посте и молитве. И это очень применимо к личным отношениям с Богом, к такому общению в Писании и молитве. Примените просто пост к этому общению с Богом. Пост помогает нам постоянно держать наш дар предпочтения Бога выше всех остальных наших дел и забот. Заставляет нас всегда быть на страже. То есть, когда мы постимся, или когда мы чем-то жертвуем, едой какой-то, да? Или когда мы проводим время с Богом, мы жертвуем чем-то другим, чем могли бы заняться в это время. Вот этот момент помогает нам Бога ценить больше, чем все остальное в нашей жизни. И это помогает нам видеть, в каком состоянии наше сердце и наши отношения с Богом. Это как такой датчик. Это время с Богом заставляет нас вновь и вновь задавать себе вопрос, а действительно ли я испытываю потребность в Боге? Это показывает мне, ощущаю ли я сильное чувство потери без Его присутствия, присутствия Бога? Так ли уж страстно я нуждаюсь в Боге? Это время показывает мне. Не стал ли я испытывать удовольствие от Его даров, которые Он мне дает, и на этом успокоился, и не ищу Бога? Христианский пост – это своеобразное испытание, обнаруживающее, насколько наши желания возобладали над нами и контролируют нас. Что прячется на самом дне наших страстей? К чему мы больше привязаны? Из всех других видов воздержания пост, и я это применю к времени с Богом, в наибольшей мере раскрывает, что имеет над нами власть. Сериал, который влечет меня, или Бог, с которым я хочу провести время. Что имеет над нами власть? Это просто находка для верного последователя Христа, который стремится совсем во всем походить на Бога, потому что едой и многими другими удовольствиями мы очень хорошо маскируем наш внутренний мир. Только нам чуть-чуть трудно стало, мы поели, и нам легче. Нуждается душа в Боге, в общении с Ним, но мы едой закрыли эту нужду. Только наша нужда почувствовала опять что-то в Боге, мы пошли что-то посмотрели, мы пошли поразвлекались, мы пошли занялись делом, мы попланировали в своей голове, мы провели время с теми или с теми людьми. И таким образом главную нужду мы так и не увидим. Каждый из нас, без исключения, мы все стараемся облегчить чувство возникшего дискомфорта в нашей душе. То ли едой, то ли какими-то другими моментами. Мы пытаемся компенсировать наше несчастье или дискомфорт внутренний мечтами об обеденном столе. Хотя бы мечтами. Или занятостью. Вот почему пост обнажает всех нас. Нашу боль, нашу гордость, наш гнев. Он проявляет это. И еще одна фраза. Если нами руководит гордость, она будет раскрыта почти немедленно, когда мы идем и предпочитаем Бога всему остальному. Очень рекомендую эту книгу. Очень хорошая книга, которая учит ценить Бога и отношения с Ним больше. Итак, мы увидели много-много доводов. Даже христиане, хорошие христиане, говорят о том, что общение с Богом драгоценно. Пожалуйста, давайте подумаем, что у нас с этим. Давайте придумаем какой-то план, как мы можем это делать больше и лучше. И давайте не будем обманываться. Давайте будем жить в реалиях. Если мы не общаемся с Богом, мы живем далеко от источника живительной влаги, которая размягчает наше сердце и ведет сердце к поклонению. И тогда, если мы неделю себя сушили всеми ветрами, придя сюда, никогда богослужение не решит эту проблему для вас и для ваших детей. Никогда. Мы призваны в общение ежедневно, ежечасно и ежеминутно с Богом. Давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо, что Ты открываешь нам сущность нашей жизни. Открываешь нам корни, от которых все растет, от которых все зависит. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этом Ты проявляешь свою невероятную любовь к нам, заботу. Ты заботишься о наших душах, Ты хочешь, чтобы наши души были насыщены радостью, счастьем, удовлетворенностью, умиротворением. И Ты ясно показываешь, где это. Это когда мы признаем, кто Ты, кто мы, и когда мы правильно реагируем на Тебя, когда мы любим Тебя, поклоняемся Тебе. И сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое говорит к нам. Ты говоришь нам, что если мы хотим быть счастливыми, мы должны быть поклонниками. Если мы хотим поклоняться богато, мы должны ежедневно приходить к источнику общения с Тобой. Это нужда наших душ, об этом томятся наши души. Пожалуйста, Господь, благослови нас и помоги нам взрастить наши отношения с Тобой и уделять больше времени слову и молитве, и расти в этом, и учи нас, Господь. Я знаю, что я и сам, Боже, испытываю трудности в общении с Тобой, какие-то препятствия, когда тяжело понять, когда становится скучно, когда просто как-то душа устает и хочется отвлечься. И я знаю, и все остальные, мы все это переживаем. Господи, научи нас. Мы как ученики Твои говорим, научи нас молиться, научи нас размышлять над Твоим Словом. Научи нас делать это так, чтобы это было живительной влагой для наших душ. И в этом имя Твое прославится, явится Твоя слава. И мы будем искать тогда Тебя. И мы этого хотим, Боже. Отец, Сын, Святой Дух, поклоняемся Тебе. Аминь. Присядьте, пожалуйста.